Минуло полгода с тех пор, как я привез новых учеников на Зиост. Прижились, хоть и не без труда. Стиннеру и Вирме пришлось долго втолковывать, что отменная работа в паре – это хорошо, но нужно уметь и поодиночке сражаться. Хотя сама мысль, конечно, интересная. В этом отношении стоит поучиться у джедаев. Двойки учитель-ученик в Старом Ордене действовали очень эффективно. Но тут следует немного доработать. На мой взгляд, в такие пары надо ставить тех, кто друг друга понимает с полувзгляда. Учитель-ученик, брат-сестра, влюбленные. Я уже убедился, что когда Хара и Хани действуют вместе, то эффективность взлетает до звезд. С другими учениками без проблем тоже не обошлось. А я была сильно уязвлена тем, что тут среди новичков и всем уступает. Попыталась себя утвердить. Увы, доказывать свои способности она решила, стукнув Тимара. Тот, помню мой запрет на драки, попросту обездвижил ее телекинезом. Да, сей-то Грута, проблемы явно будут. Как воспитывать, а? Рагнус, когда мы коснулись этой темы, пожал плечами и предложил использовать молнии. «Удивительно проясняет мышление», — как выразился он. «Но мне сдается, что это не лучший метод воспитания. Хорошо, хоть от мата отучили. Дорн использовал такой способ, какой бы мне в жизни в голову не пришел. Поспорил с Айей, что сможет выдавать всякую нецензурщину без повторений дольше, чем она. И предложил, если та проиграет, то следит за речью. Та Грута согласилась». Увы, преимущество было не на ее стороне. Твилек знал куда больше языков, обладал куда большим жизненным опытом, да еще и с блеском использовал лингвистические навыки. Так что 6 минут непрерывного мата Айе померкли перед четвертью часа Дорона. Но обещание она сдержала, теперь следит за языком. С Лармом и Актиром проблем практически не возникло. И Кто-Че оказался на редкость упорным и трудолюбивым. Если у него на что-то не хватало таланта, то он компенсировался ей потрясающей трудоспособностью. Клаудиты интересовали в первую очередь боевые техники, видимо из-за профессии отца, поэтому и пропадал он в тренировочных залах. Больше всего пришлось работать с Вардуфлом, как я и ожидал. Расспрашивать его о предыдущей жизни я не стал, но видно было, что его что-то сломало. Знакомое состояние, срывать злость на тех, кто злобее, безропотно подчиняться сильным. Сам я в таком не бывал, но навидался. Ну а ученики, тем более учителя, убедительно доказывали свою силу. Как оказалось, рукопашным боем Вардуфл владел крайне слабо. До сих пор его выручали крупные когти и присущая его народу огромная сила. Но от столкновения с правильно поставленной техникой эта тактика не выдержала. Пришлось заниматься индивидуально, одновременно управляя взгляд на мир. Да, уважение к мастерам, конечно, необходимо, но и себя же тоже принижать нельзя. Знаете, когда кость сломана и срослась неправильно, самый простой вариант – это сломать ее заново, сложить верным образом и позволить срастись. Вот и тут необходимо нечто подобное. Проблема в том, что я не знаю, как правильно ломать и как верно складывать. Вот и приходится действовать почти что вслепую. Заодно еще и пришлось изменить систему обучения, потому что 14 учеников на 4 учителей – это перебор. Явный. Тем более, что Анвису тоже нужно учиться. Все же 6 знаний не хватало. Поэтому я решил поступить следующим образом. Мы с Ардом и Лэй выбрали 5 наиболее преуспевающих и занимались уже с ними, а каждый из 4 передавал эти знания 2 ученикам. Может, это и не лучшая система, но иной придумать никто не смог. В число этих 5 попали Анвис, естественно, Тимар, Ярти, Хим и Хар. Все они уже владели настоящими мечами. Хотя и до звания мастера моим ребятам было еще очень далеко, но они к нему уверенно двигались. Ярти стал действительно очень неплохим бойцом. Работа мечом в его исполнении более всего напоминала ураган. Жестокий и агрессивный стиль был способен проломить любую защиту. Правда, как он потом сам признался, его пока хватает на крайне энергичный, но недолгий бой. Но чем дольше, тем больше он может держать такую скорость. Примерно той же тактики придерживался и Хар. Этот катар умело пользовался быстротой и гибкостью, свойственной его соплеменникам. Право же на работу 2 мечами в его исполнении стоило полюбоваться. Хим, напротив, куда больше внимания уделял силе. Плотные иллюзии его научился создавать раньше всех и очень быстро освоил большинство техник. Приятно. Но вот Тимар... Тимар оказался самым талантливым, и работая мечом, и используя силу. Анвис как-то заметил, что Тимару нужна лишь тренировка и опыт, а так известно ему самому техники, и он уже освоил. Примерно то же сказал и Арт, обучавший Тимара фехтованию. Не зря я оставил его главным. Молчаливый и спокойный Тимар сейчас сильнейший из учеников. В общем, к этим 4 я прибавил Анвиса и назначил каждому учеников. Хару под руководство попали Вихани, естественно, и Ларм. Катары многому могли научить Клаудита и поучиться у него. Это касательно контроля над своим телом. Анвиз же теперь отвечал за Мивию и Вирму. Девочки явно предпочитали силу оружию, хотя от Велека еще не рассталась с мечтой о световом кнуте. На фехтование мы с Ардом им поставим, а вот силе Анвиз обучит отлично. В свою очередь, эти двое не позволят ему вновь соскользнуть в мрачность. Ярте под начало я выдал Диира и Стинера. Все правильно, сам Ярте отменно использует телекинез в бою. Забрак тоже от него не отстает, так что Стину будет шанс развивать свои способности. Химу я передал Долент и Айю. Поначалу он возмущался, на кой, мол, ему сия бешеная Тагрута. Увы, мой выбор определила одна вещь. Из всех вариантов мечей Айя проявила наибольшие способности к двулезвийнику. А таковым у нас работал только Хим. Ну и Тимар занимался с Актиром и Вардуфлом. Собственно, с Вуки мы работали вместе, уж очень проблемный случай. Айк тотчас неожиданно показал весьма мощные способности в силе, особенно к ее боевой стороне, молнии, телекинетика и прочее. Удачно я подобрал учеников. Попутно я наконец занялся тем, что давно хотел сделать. Попыткой проследить линию моего рода от Улика до меня самого. Да. Нет, я быстро установил, что кровь Келдрома гарантированно прошла через отца. Но про него-то как выяснить? Мама, как оказалось, родилась на Набу. Хм, парадокс. По этому признаку мы со Скайуокером схожи. Жила она там до 20 лет. Потом покинула планету, выйдя замуж за кого-то. Никаких записей. Я специально слетал на Набу, оказалось, вскоре после отлета случилась авария, и в мэрии погибло несколько сотен инфокристаллов, в том числе и с записями о браках за определенный период. А из родственников я в живых никого не застал. Дальше больше. Человека, продавшего родителям дом на Корусанте, я отыскал. Он с трудом вспомнил сделку, а рассказать больше ничего не смог. Дело в том, что его компьютер давным-давно закоротил, и информация погибла. Хозяина это особо не расстроило, деньги-то он уже получил. Ну а имен он, разумеется, спустя более чем 20 лет уже и не помнил. Да я и сам имени отца-то не знаю. Когда он пропал, я был в таком возрасте, когда говорят просто «папа». Хат, я ведь и о профессии его даже понятия не имею. Не будь я темным лордом, сказал бы «мистика». Но на такой должности жаловаться на мистические силы смешно. Своими изысканиями я поделился с Роуном, и тот высказал интересную мысль, ранее не пришедшую мне в голову почему-то. По его словам, так могли убирать следы существования оперативника служб безопасности, особенно если таковой работал в местах, где его официально никогда не было. Ладно, предположим, но вот на кого он работал? Как мне помнится, он был старше мамы, но не более чем на 10 лет. Если брать по максимуму, то получится, что он родился в первые годы Империи. Выходит, что к моменту битвы у Эндера ему было где-то 20. Сомнительно, что в таком возрасте он служил в Имперской службе безопасности. Во всяком случае, в Империи Палпатина. Он мог работать на Иссард, Трауна, Зинжа. За какие грехи ему такая фамилия досталась, язык сломаешь. Мог. Но почему тогда поселился на нижних уровнях? Есть еще возможность. Отец мог работать не на Имперскую службу безопасности, а на нечто локальное, вроде того же Корбеза. Хотя вроде бы не настолько это могучие конторы, чтобы вычищать данные на нескольких планетах. И опять вопрос, с какой радости оперативник несколько лет сидел на Корусанте? Или он не был оперативником? А что тогда делал вне штаба? Хватило и иных возможностей, менее приятных. Например, что отец мог работать на преступников. Или быть охотником за головами, или... Хватит! Все равно ничего не известно. Так почему я должен думать об отце плохо? Почему, хат побери? Да, за эмоциями нужно следить. Теперь стол придется менять. Интересно, почему сила его не разбила, а просто расщепила на осколки? Надо будет попробовать в тренировочном зале. От этих размышлений мысли плавно соскользнули на мой род вообще. Вроде бы можно гордиться, у самых родовитых аристократов история семьи насчитывает максимум лет 500. А Улик — это прошлое 4000-летней давности, и род за это время не пресекся. Вот это и настораживает. Как так вышло? Что помогло роду Келдрома сохраниться в веках? Что? Наверное, этого уже не узнать. Как и того, куда же ушел Улик. Хотя, есть пара теорий, но этот вопрос лучше обсудить с Рагнесом. Из всех моих учителей призраков он самый сведущий в силе. А почему призраки лордов не помогали живым в битвах? Ведь они куда менее уязвимы.
Это было бы непросто,
мыкнул Рагнес.
Дело в том, что мы не можем покинуть долину, а некоторые свои гробницы. Никак.
Но почему? Придон Нат странствовал по планетам, Экзаркум появлялся в любой точке Явина.
Тут любопытная история.
Он проплыл из стороны в сторону.
Не можем, потому что нас намеренно привязали к долине. А вот почему? Причина проста. Дело в том, что один из первых темных лордов вернулся после смерти и объявил, что намерен продолжать править. Правитель из него вышел бы хороший, опытный, сведущий, не знающий усталости, только с крупным недостатком, бессмертный, точнее, не умирающий. Но в любом случае это отрезало бы всем остальным дорогу к трону. Совету лордов это не понравилось, и совместными усилиями они навеки запечатали бывшего господина в гробнице, а потом разработали технику, позволяющую не выпускать призраков из долины. Вообще, уважение к умершим – один из краеугольных камней нашей культуры, поэтому и был убит лорд Грауш, решивший тревожить мертвых.
Но ведь вы же появлялись на Ценагаре, когда вручали титул Экзору и Улику.
Амулеты. Они были созданы для того, чтобы на краткое время отменить запреты и позволить нам прийти на их зов. Но исполнив то, для чего пришли, мы вновь оказались запертыми в долине. Что же до свободы передвижения лордов Надда и Куна? Тут есть своя специфика. Лорд Над появлялся везде на Андероне, потому что позаботился об этом еще до кончины. Незадолго перед смертью он провел крайне сложный ритуал и стал Хирханором, то есть хранителем рода. Фактически связал свое существование с потомками, повелителями Андерона.
Почему же он не исчез, когда погибли Оммин и Аманоа?
А принцесса? Она отреклась от силы, но кровь Надда в ней текла. Никуда не денешься. Атаки джедаев, правда, связь с родом несколько нарушили, но и дали большую свободу. Да, джедаи его похоронили, но без должных ритуалов. Откуда ордену-то их было знать? И уж тем более понимать их подлинное значение. Однако и в этом случае Над появлялся только на тех планетах, где с ним что-то было связано.
Я задумался. А ведь верно, на Доксуне Над был похоронен, на Яве не учился, на Ценагаре пребывала книга и мечи, отданные Кратом. Про Карибана говорить нечего, долина прямо-таки предназначена для появления призраков.
Ну а в случае лорда Куна...
Продолжал Рагнес.
Ни о каких похоронах вообще речи не шло. Столкновение света и тьмы выжгло поверхность Явина и развеяло его тело. Но он не мог покинуть пределов планеты.
Обдумав сказанное, я кивнул. Пища для размышления есть. А что происходит после смерти с джедаями?
Этого я не знаю. Не приходилось наблюдать.
Вырисовывается очень интересная картина. Призраки ситхов обладают огромной силой, но прикованы к гробнице или месту смерти. Призраки джедаев ограничиваются советами, но способны появляться где угодно. Кеноби погиб на Звезде Смерти, но посещал Явин, Хот, Дагоба. Аркаджет погиб на Денебе, но являлся Улику на Ренваре. Ходили слухи, что и учитель Кеноби, убитый Дартом Молом, это умел. Но подтверждений нет. В то же время призрак джедая – явление редкое, а умершие ситхи могли очень сильно влиять на историю. Почему так? И может ли это быть связано с тем, как увеличивается мощь адептов силы, когда уменьшается их количество? Если связь есть, то выходит, что джедаи с их преданностью коллективу просто растворяются полностью в силе и становятся своеобразным генератором для живых. И примеры есть. Во время гражданской войны джедаев Орден почти уничтожили, и восстанавливали его обладатели колоссальной силы. А новый Орден превосходит старые силы, хотя и неумением. Не потому ли, что тысячи джедаев ушли из мира? Ситхи же индивидуалисты. И хоть в этом нет ничего плохого, мы не станем снабжать своей силой непонятно кого. Поэтому генератор из нас получается лишь при неожиданной массовой смерти. Как на Русане, например. Теория хромает сильно. Хотя бы потому, что ситхи эпохи Первой Империи творили то, что ситхам времен Бэйна было не под силу. Наверное. Ладно, доказать ее сейчас невозможно, практической пользы тоже нет. Отложим в сторону. Вот так все и шло. Я разбирался с учениками, продолжал летать на Карибан, копаться в истории рода и выстраивать детали нового плана. О нем я еще никому не говорил. Сперва нужно было все продумать. До мелочей. Кстати, Хорд показал мне очень интересную технику, с помощью силы прогонять усталость и возвращать бодрость. Этим я и воспользовался, чтобы работать сутки напролет. Увы, долго это не продолжилось. 6 дней спустя, когда я поздно ночью сидел в кабинете, явился Экзор Кун. Как обычно, возник в кресле. И посмотрел на меня, как Вуки на Ивока, примерно с той же степенью недоумения. «Сколько времени ты без сна сидишь?» 6 дней, посчитал я. «Отличная вещь, хотя усталость немножко чувствуется. Ничего, прогоним». «Еще чего! Сейчас тебе нужно выспаться. Необходимо».
«Это почему?»
«Потому что это разработка для бойцов в засаде. Предназначена она для бодрствования в течение от силы пары дней, а никак не почти недели».
Я прислушался к себе. Вроде все нормально, только...
соображаю чуть медленнее.
«Вот-вот»,
— кивнул Кун. «Организм берет свое. Так вот, спящий неработающий темный лорд — это куда лучше, чем темный лорд, отупевший от бессонницы. Верно?»
«Верно.
Логика прямо-таки дюрастальная. В общем, спать я пошел. И проспал, как оказалось, сутки. Хоть бы кто додумался разбудить, какие все заботливые, свихнуться можно. А еще через пару дней появился Велест с весьма интересным вопросом.
«Лорд Келдрома, мы продолжаем готовить ваших юных подопечных. Надо сказать, они весьма талантливые, как и те, кого обучаете вы».
«Приятно слышать», — кивнул я.
«Однако есть определенная проблема. У всех полностью отсутствует боевой опыт. Все ограничиваются тренировками, хоть и предельно реалистичными, но все же тренировками».
«Естественно», — немного удивился я. «Откуда взяться опыту? Мы же ни с кем еще не воевали, ну, не считая захвата Черного Листа».
«Вот это и плохо», — вздохнул полковник. «В случае серьезного боя они могут не выдержать. Первые убийства, знаете ли, всегда очень тяжелые. Точнее, не убийство, а именно бой».
«Он прав. Но откуда же его брать-то, боевой опыт?»
«Что вы предлагаете?» «Рейд, лорд Келдрома. Выбрать цели и провести рейд силами учеников при поддержке инструкторов. Им это необходимо».
«Об этом я как-то не думал. Наверное, потому что мне очень не нравится идея послать ребят, чтобы они учились убивать. Убивать хладнокровно. С другой стороны, проклятие, я не могу себе позволить никакого гуманизма. В нашем положении это излишне. Что там говорится в кодексе ситхов? Мира нет, есть лишь страсть. Страсть дает мне силу. Сила дает мне власть, власть приносит мне победу». Велест прав. Ученикам пора узнать страсть битвы и силу, полученную таким образом. Пора. Что бы я ни думал по этому поводу. «Хорошо, полковник. Давайте выберем цель».